Программа «В доле» с Тутой Ларсон на Финам FM 99.6 в Москве. Для детей старше 16 лет.
Доброе утро, добрый день, друзья. Тут Таларсин, программа «В доле». 65-10-99-6 наш московский телефон. Заходите на страничку программы «В доле» на сайте finam.fm. Как всегда, по вторникам с 11 до 12 в прямом эфире мы общаемся с основателями проекта «Бизнес-молодость» и кейсами, стартапами, в общем, удивительными бизнесами, которые начинают и выигрывают молодые. Итак, в студии Михаил Дашкиев, сооснователь проекта «Бизнес-молодость». Миша, привет.
Приветствую всех.
И наш сегодняшний герой, основатель, руководитель компании по продаже небесных фонариков Артём Попов.
Всем привет.
Привет. Привет, есть название у компании?
«Империя фонариков».
«Империя фонариков». Прям очень по-китайски.
Да-да-да.
Так.
Я представил это как Дарт Вейдер, знаешь, «Империя фонариков».
А смотри-ка.
Поглотит весь мир.
Ну, уже поглотила, по всей видимости.
Артём, расскажи чуть-чуть про себя и чем ты являешься на данный момент. Всех интересует, как ты начинал, но меня вот всегда интересует, кто ты сейчас,
да.
Что ты из себя представляешь, сколько тебе лет, сколько ты зарабатываешь денег, ну и, в общем, чуть-чуть про свой бизнес.
И что за компания?
Да.
Так, ну, меня зовут Артём еще раз, мне 19 лет, я из города Димитровграда, это Ульяновская область. Вот, на данный момент у меня... как бы два направления основных, это вот оптовые розничные продажи небесных фонариков и еще комплексное продвижение в социальных сетях. По результатам за прошлый месяц это 1 200 000 рублей чистой прибыли.
Это то, что ты вот положил к себе в кошелек?
Да, это то, что я вынул из бизнеса, положил к себе в кошелек.
1 200 000 рублей?
Да.
В 19 лет?
Да.
Я бы повесилась с такими деньгами. Я бы не знала, куда их девать. Так.
Вот. Начинал я вот в прошлом октябре. Ну, в октябре 2000, получается, у нас какого?
2012.
Ну, вот прошлое.
2012, получается.
Да,
да, да.
2012.
Ну, да.
Год, меньше года назад.
Нет, больше,
больше года
назад.
Значит, 11.
Да, 11.
Полтора года назад.
Да, полтора года назад я начинал. Начинал я вот с розничной продажи небесных фонариков. Почему именно небесные фонарики? Потому что я...
Да, почему именно небесные фонарики?
А небесные фонарики, все тут очень интересно. Я, когда сидел в интернете, наткнулся на видео по массовому запуску небесных фонариков. То есть я увидел, как запускают там тысячи небесных огней, ну, в Таиланде. Я наткнулся это на видео один раз, ну, подумал, просто интересно, весело посмотрел. Потом прошло два дня, я натыкаюсь на подобное видео еще один раз.
Уже в другом городе.
Уже, да, уже в совершенно другом портале, совершенно другом сайте. Подумал, то, что уже это, наверное, что-то значит. Посмотрел, что такое небесные фонарики, посмотрел историю, когда их изобретали, посмотрел, соответственно, сколько на это можно заработать. Подумал, то, что если мы будем запускать небесные фонарики тысячами в воздух, то это будет, помимо того, что это будет очень красиво, весело и интересно, тогда в России этим еще никто не занимался, так это еще будет и довольно-таки прибыльно.
Самое что интересное, то что я вот наблюдаю за своими участниками, то что были все-таки примеры бизнесов на небесных фонариках, но это был бизнес, который относился к категориям тех бизнесов, над которыми мы смеялись и издевались всячески, потому что мы, вот, например, смеялись...
Совершенно эфемерная история, да?
Да, лепкой всяких там фигурок, там, хендмейд браслетами, там, ну, вот это вот постоянно натуральная косметика какая-нибудь.
То есть вам казалось, что это вообще мертвый лось,
ну, конечно, это все копейки какие-то. Еще есть такая замечательная ниша бинбэгов этих, знаете, мешков таких, на которых сидят, ну, такие наполненные шариками, креслами, мешки. Mm-hmm. Вот тоже каждый уважающий себя инновационный предприниматель думает, займусь-ка я креслами, мешками, вот как здорово, и зарабатывает на этом 5000 рублей в месяц, и все. И вот небесные фонарики были точно такой же нишей, и Артём Попов, собственно, он был один из тех людей, кто опроверг это мнение и доказал, что можно вполне при наличии мозгов зарабатывать на этой нише тоже.
А как вообще ты из города Димитровграда Ульяновской области добрался до Москвы?
Ну, в Москву я переехал 3 года назад, когда поступал в университет. Вот, я с первого...
Какой?
Московский энергетический институт. Вот, я поступал в университет, приехал в Москву, поступил, успешно проучился первый курс, закончился стипендией. Потом начался второй. Я понял то, что нужно что-то делать уже. Мне на тот момент еще было 17. Вот. Вот. Понял, что нужно что-то делать, чем-то заниматься помимо учебы, как-то развиваться, потому что уже скоро там будет 4-й, 5-й курс. Работать я никогда не хотел. У меня всегда с 9 класса было четкое мнение, четкая позиция, то, что нужно заниматься своим делом, нужно зарабатывать.
А, в смысле, работать на дядю?
Да, работать на дядю я никогда не хотел. Вот.
А откуда такая позиция? Это что, в семье как-то прививалось? Или наоборот, ты видел, как папа пашет, ты, например, и не хотел?
Нет, смотрите, как бы в семье это не прививалось. Родители, мама у меня директор школы, папа тоже там руководитель производства был. То есть деньги были в семье, но мне всегда хотелось больше, мне всегда хотелось и хорошей жизни, как это, ну, ездить на красивых машинах, жить в красивых домах и вообще нести пользу миру. Потому что когда человек работает, ну, сам на себя, вернее, ну да, сам на себя, он пользу миру больше приносит, чем он работает на кого-то.
Вот меня поражает совершенно, Миш, в ваших героях каждый раз, что две вещи. Во-первых, что у этих людей в тройке главных ценностей стоит польза миру всегда. Да, хорошая машина, да, красивая жизнь, но при этом обязательно с пользой миру. И во-вторых, что в отличие от огромного количества даже не молодых уже, а взрослых вполне дядь, которых и тёть, я знаю, они каким-то образом почему-то понимают, что эта красивая жизнь просто так не приходит, и на нее нужно работать.
А я бы
что,
так...
Это примета, это что, это особенность поколения,
да,
или что?
Я откомментирую. На самом деле эти люди очень странные. Ну вот, странные, они прежде всего своей странной устройством, своим странным устройством мозга и мышления, потому что для них, да и, собственно, и для меня... Когда я, например, решился, ну, купить там дом родителям, да, я очень обрадовался. Но, конечно же, отчасти я обрадовался, потому что у родителей будет дом, а по большей части я обрадовался, потому что у меня будет причина работать. Вот. То есть это реальная причина, по которой я должен теперь зарабатывать деньги, большие деньги, я должен вырасти на один уровень. То есть машина, квартира, вот эта вот красивая жизнь не является самоцелью на самом деле. Это является побочным бонусом, достаточно интересным и приятным, но в то же время он является причиной для того, чтобы я смог разыграть комбинацию правильных действий.
Ну, послушай, ну русский человек всю жизнь любит сказку про Емелю, когда щука все делает по щучьему велению, по твоему хотению, ты лежишь на печи, и вся красивая жизнь к тебе приходит сама. И никто особо не запаривается на тему того, что на это надо работать.
Ну, слава богу.
Это все-таки, наверное, видимо, граница, открытые границы мира.
Да,
это западное мышление просачивается.
Да, мы учились и по другим сказкам тоже. Да, и то, что есть все-таки такая установка. А по поводу пользы, ну, смотри, ты можешь думать, что цель твоей жизни – купить там Porsche Cayenne. Вот. Вот я один раз встретил на форуме одном запись таком. 40 лет купить Porsche Cayenne, вот эта жизнь удалась. Ну вот мы как бы так не думаем.
А в 20 слабо,
да? Ты можешь купить и мечтать, что вот тогда жизнь удастся. Но когда ты его покупаешь, ты понимаешь, что ну и что? Жизнь-то не удалась. То есть, ну, здорово, конечно, кайфово, здорово, классно. Но а дальше что? И вот ты купил теперь квартиру, ради которой люди горбатятся всю свою жизнь. Или там въехал в новую квартиру. И ты понимаешь, что этим тоже жизнь не заканчивается. И ты понимаешь, что очередные какие-то там брюлики или шмотки, или какие-то такие цели из разряда, ну, вещей, они зажигают, но намного меньше, чем раньше. И тебе нужны цели более высокого порядка. А когда ты понимаешь, что ты теперь в состоянии сделать не просто добротную копию чьего-то бизнеса или чьей-то идеи и зарабатывать на этом деньги, а когда ты можешь сделать что-то свое и сделать что-то полезное... Вот это уже зажигает больше. Не
Но
всех, конечно.
Самое потрясающее, что, вот, например, для таких людей, как Артём, извини, что мы тебе в третьем лице, это доходит не в 40 лет, а в 19.
Мы-то как будто в зоопарке на него смотрим и говорим,
да.
Ну, странный человек.
Нет,
ну,
понимаешь, для меня это, в общем, такое, ну, в некоторой степени чудо, конечно. А может быть, это тенденция, я не знаю. Вот мы как раз это и выясняем в нашей программе «Вдоль». И вот на... В втором курсе ты уже понял, что к третьему, четвертому курсу надо быть как-то вообще ответственным за свою жизнь.
Да, ответственным за свою
и нормально
жизнь.
Нормально себя чувствовать.
Да.
В Москве.
А ты жил на деньги родителей?
Да, я жил на 15 тысяч рублей в месяц.
15 тысяч? Вот ты был обеспеченный парень, я на 4.
Вот, я жил на 15 тысяч рублей в месяц, еще умудрялся даже что-то откладывать.
Ага.
Вот. Это был сентябрь 2011 года. У меня было такое, ну, плохое настроение, скажем так, из-за того, что я понимал, что нужно что-то делать, но не было четкого вектора, как бы что конкретно делать. И вот в один прекрасный вечер я увидел, когда я сидел в социальных сетях, я увидел в новостной ленте то, что ура, бизнес-молодость снова в Москве. Вот такую надпись. Посмотрел, там была картинка какая-то, пролистал ниже. Потом подумал и через секунд 30 вернулся обратно. Нажал, посмотрел, изучил там все это подробно. Было еще мероприятие на таймпаде в то время, анонсировались. Прочитал
это
все.
Что такое мероприятие на таймпаде?
Ну, это новостная лента.
Вот, мероприятие еще там анонсировались, я посмотрел. И в этот же день решил то, что все, я точно иду в бизнес-молодость. На следующий день поехал и отдал.
И все накопленные деньги отдал туда.
Да, и все накопленные деньги я отдал туда. Тогда это стоило коучинг или 10, или 15 тысяч рублей за 2 месяца.
С ума сойти. То есть ты, в общем, остался на бабах, без хлеба, на хлебе и воде.
Со светлой идеей и с четким вектором движения.
И ты пришел с идеей бизнеса фонарик?
Нет, когда я пришел в бизнес-молодость, у меня никакой идеи вообще по тому, чем я буду конкретно заниматься, не было. Я пришел, как и все, с чистой головой, пока без идей. И вот за время коучинга, там за время первых двух занятий, первых двух-трех, я вот как раз и сгенерировал эту идею бизнеса на небесных фонариках.
А еще какие-то идеи были, помимо небесных фонариков?
Да.
Может, там...
Программа «В доле» на Финам-ФМ.
Михаил Дашкиев, сооснователь проекта «Бизнес-молодость», у нас в студии, и еще Артем Попов, который руководит компанией «Империя фонариков», которая продает небесные фонарики, и на которые он заработал 1 200 000 рублей чистыми только в прошлом месяце. Ну, в смысле, для себя.
Не только.
Прибыль компании.
Еще немножко... и на другом направлении.
Да. Но об этом чуть попозже. Какие в самом начале ты еще рассматривал для себя ниши?
Еще одной нишей, которой мы занимались, и занимались достаточно успешно, это была продажа велоснегоходов.
Это что такое?
Ты представь себе. Велоснегоход.
Это снегоход, где педали надо крутить?
Да, это вот что-то типа того. Это на самом деле инновационное изобретение канадских конструкторов. Вместо заднего колеса ставится гусеничный привод, а вместо переднего колеса ставится лыжа.
Лыжа.
Да. То есть вот на такой конструкции можно кататься по снегу глубиной до 30 сантиметров.
Ух ты.
Как велосипед, который едет по снегу, условно говоря,
скользит.
Да, мы поняли то, что посмотрели. Опять же, это я эту идею нашел тоже как-то, зашел на какой-то зарубежный сайт, посмотрел, увидел это и подумал то, что у людей есть явная потребность в катании на велосипеде зимой. Потому что спрос на велосипеды огромный.
А людей... Просыпается кто-то ночью, среди ночи, и думает, как бы мне покататься на велосипеде зимой?
Не, ночью у меня огромное количество знакомых, которые там из Жуковского, из Электростали на велосипеде в Москву на работу ездят. А зимой вот на велоснегоходе могли бы.
Вот. Я понял то, что спрос на это дело есть, на велосипеды в частности, и, соответственно, на велоснегоходы спрос тоже будет. Создали простенький сайт, запустили рекламу и уже в первый месяц получили заказы от Атомэнергоремонта, это подразделение Росатома. Так. У них проводится каждый год зимняя спартакиада, и велоснегоходы вот были одним из видов спорта на этой спартакиаде. Вот с этого направления мы вот с этой сделки заработали 160 тысяч рублей. Вот в те времена это были довольно-таки большие деньги.
Я поражаюсь, потому что в 19 лет у меня не было 160 тысяч рублей, на самом деле.
Ну, а у кого они есть в 19 лет?
Есть, к сожалению.
Ну, особенно заработанные своим собственным трудом. Ну, как я понимаю, идея велоснегоходов, она все-таки оказалась не самой такой...
Идея велоснегоходов, она прибыльная. В целом хорошая, но она не масштабируемая, и на рынке спроса как такового нет на этот товар.
Все-таки сезонная.
Да, сезонная. И нет жаждущей толпы, это один из важных признаков хорошей ниши.
Артем, ты можешь примерно теперь... прокрутить время вперед и пройти по основным этапам развития и тебя как личности и бизнесмена, и твоего бизнеса как такого организма. Итак, сейчас бизнес небесных фонариков представляет из себя зародыша такого, чуть-чуть скрюченного, орущего, но приносящего деньги. Кем он стал дальше?
Дальше это был вот бизнес по небесным фонарикам начался ноябрь. В феврале мы наняли уже сотрудников. В феврале мы наняли людей, которые у нас будут заниматься отправкой оптовых заказов, которые у нас будут. Ну, наняли сотрудников. Я думаю...
Подожди, то есть ты хочешь сказать, что на небесные фонарики жаждущая толпа стояла?
Ну, не то чтобы жаждущая толпа, но спрос был.
Так.
Спрос был. В феврале мы наняли сотрудников. Я думаю, это вот один из важных этапов.
Ну, что значит, извините, спрос был? Это значит, что вы его создали. Ну, давай скажем, как оно было. Спроса никогда нет. Ни на что нет спроса. Он как бы, вернее, есть, но автоматически тебе он не дается.
Не принадлежит.
Конечно. То есть его нужно создать и его нужно привлечь, получить. Нужно создать поток заказов. Правильно?
Да.
На то, что ты предлагаешь рынку. Нужно столкнуть рынок с предложением. Вот вы что использовали для того, чтобы получать вот первые заказы на фонари?
Для того, чтобы получить первые заказы на фонарики, мы создали сайт. по продающим технологиям, запустили контекстную рекламу в Яндекс.Директе, в Google AdWords.
Причем в социальных сетях?
Да, в социальных сетях. Причем настраивали в то время все сами, то есть не обращались никаким специалистам, профессионалам. Вот. И уже в первый день мы получили, насколько я помню, 7 заказов и заработали с этого где-то около 4 500 рублей.
Ну а что, неплохо, 4 500?
Да.
Причем то, что я жил тогда на 15-4,5 за день, это было очень круто, и ну, я был доволен.
Скажи, пожалуйста, а вот то, что Миша говорит, что, в общем-то, для большинства участников сообщества «Бизнес-молодость», «Бизнес небесных фонариков» был таким смехотворным и карикатурным, тебе пришлось как-то вот преодолевать такое, ну, психологическое давление со стороны коллег?
Нет, мне, знаете, насмешки не пришлось преодолевать. Я вот помню только первое занятие, когда я пришел на 1 100 000, это тоже программа «Бизнес-молодость». Миша на меня очень странно посмотрел так и спросил, чем ты занимаешься?
А ты-то здесь что делаешь?
Небесными фонариками. И как результаты с небесными фонариками. Вот тогда вот это, я помню, единственный момент был, когда я так подумал, ну, я еще покажу вам всем с этими небесными фонариками.
И вот. Как ты понял, что на них можно зарабатывать больше? И вот подхвати, пожалуйста, как раз вот второй этап, когда ты нанимал сотрудников. Просто хочется, чтобы наши слушатели узнали историю, как оно двигалось от просто обычной идеи о том, что можно продавать фонарики, до того, что есть сейчас.
Как я понял то, что можно зарабатывать больше. Я понял то, что на оптовых сделках можно зарабатывать больше в силу того, что там больше средний чек, и ну, продажи не на 1 000 рублей, а на 10 000 рублей. Мы постепенно перешли на оптовые сделки. Наняли для этого сотрудников, которые будут отправлять заказы, которые будут там принимать звонки, как-то продвигать вот именно эту тему по опту на рынке. Вот. Потом был следующий этап. Это был апрель прошлого года. Я, опять же, стал изучать в интернете про небесные фонарики какие-то, какие, может быть, инновации есть на рынке, какие движения есть на рынке. И опять наткнулся на видео о массовом запуске небесных фонариков. И подумал то, что в Москве такого еще никто не делал, в России это тоже не особо популярно. И решил провести это в Москве. Потому что я посчитал то, что если мы приведем...
В качестве промо, да?
Да, в качестве промо и в качестве, ну, какой-то, может быть, рекламной такой акции. Вот. Собрать людей, ну, было не так сложно, мы их собирали через социальные сети.
А разрешение от города надо было?
Да, получить? Разрешение от города нужно было получать. Раньше это было не так жестко, сейчас все гораздо жестче.
Ну да, они же какие-то бывают пожароопасные, нет?
Да, но об этом мы там чуть дальше расскажем. Вот.
То есть спалили парочку зданий?
Нет. Вот. Решили собрать массовый запуск небесных фонариков, организовать за месяц, вот с 26 апреля, вот 26 апреля прошлого года пришла идея массового запуска. 1 июня мы собрали уже 6 тысяч человек. Это был запуск на Певческом поле, метро Бабушкинское.
Здорово.
Вот, собрали 6 тысяч человек, привезли, правда, с собой 4 500 фонариков.
Не всем хватило.
Да, то есть фонариков не всем хватило. Запуск был благотворительным, то есть помимо того, то, что мы доставили людям радость, удовольствие, веселье, заработали на этом, но еще отдали часть денег на благотворительность. А вот, насколько я это помню, было 60 000 рублей детскому дому вот в том районе, в котором мы запускали все это. Вот, это, наверное, был второй этап, когда пришло понимание масштабности и глобальности, на самом деле, действий, в том, что можно... потратить одно и то же количество времени на разные действия, на действия, которые впоследствии принесут что-то масштабное, что-то это будет как-то в каком-то масштабе выглядеть, или действия, которые будут, ну, просто мелкими и системными. Вот, поэтому...
Ну, в общем, можно, я переведу для наших зрителей.
И для меня, пожалуйста.
Да-да-да. Здесь Артём впервые почувствовал, что, условно, час его времени может давать совершенно разные результаты. Если он занимается всякими мелочными делами, он может получить благодаря этим действиям там 500 рублей или 1000 рублей. Оставаться в этих масштабах, вот в этом мышлении, да, мышлении маленького ларёчника. С другой стороны, он понимает, что он может просто замахнуться на цифры более высокого порядка и играть в другую игру, работать над тем, чтобы за этот же самый час или за этот же самый проведенный день он бы нацелился на результат в 1 000 000 рублей, например. И так он впервые понял, что значит глобальные цели, глобальные задачи, как, например, массовые запуски или розничная продажа там, по одному фонарику, с которого он получает там, 20 рублей. Вот.
У меня немножко такой вопрос отступления. Почему вы отдали 60 000 рублей детскому дому? Чья была идея и почему необходимо было это сделать?
Это, знаете, никакой необходимости на самом деле не было, просто было понимание четкое, то, что если мы что-то забираем, так сказать, у Вселенной, забираем какие-то результаты, ну вот в качестве финансового
какой-то
выхлопа,
успех.
Какой-то успех получаем, то нужно и поделиться, соответственно, со Вселенной обратно.
Вот. Иначе что?
Ну, иначе будет дисбаланс на энергетическом уровне.
Иначе Дарт Вейдер.
Не прибудет с нами сила. Так, но я так понимаю, что вот идея начать другой бизнес параллельно с фонариками, он, наверное, тоже вышел из этого понимания масштабов
пока
Вселенной,
рано.
Нет? Так, Миша, дирижируй.
Нет, нет, просто я знаю наши истории, поэтому мне очень хочется, чтобы...
Все шло последовательно.
Да, не то, что все шло последовательно.
Бабка за детку, а детка за репку.
Да, мозг нашего слушателя... попробовал пожить в роли Артема хотя бы тот самый период, который вот ему приходилось заниматься фонариками. Что дальше, Артем? А я, кстати, сам просто не знаю, когда начался другой бизнес.
Это уже было без тебя, да?
Это уже было без моего.
Когда Артем вышел уже из-под непосредственного кураторства.
Сейчас сразу вышел.
Так.
Вот. Дальше была программа «Миллион за сто». На программе на этой нам дали конкретные технологии уже более высокого уровня. То есть нам привили, помимо масштабного мышления, нам еще и привили масштаб в действиях. То есть нанимать сразу людей за 200 там, тысяч рублей оклада.
Ого.
Нанимать там персонал, снимать крутой офис.
То есть мы не настолько богатые люди, чтобы позволить себе дешевые вещи, правильно?
Ну, здесь мысль такая, да, основной инсайт, который необходимо получить такой, то, что сначала на первом этапе в бизнесе ты задумываешься, и самым главным вопросом для тебя является, что делать? Ну, что делать, куда размещать рекламу, как брать первые заказы, то есть сами действия, да, сами технологии. На втором этапе в бизнесе самый важный будет вопрос, кто будет делать.
Угу.
И мы сами выросли и за собой подтягиваем своих студентов, потому что мы поняли, что если нам нужен большой результат, нам надо найти того человека, кто этот результат уже делал. Если директор по маркетингу увеличил там количество заказов с 10 до 1600 в день в одной крупной там сети магазинов, то если этот директор по маркетингу будет соблазнен
хорошей
нами,
зарплатой в 200 тысяч рублей,
ну, или в 200, или в больше зарплатой, то вероятность того, что он как минимум что-нибудь у нас тоже повысит, очень сильно повышается. Но на это очень сложно решиться. С нуля на это практически невозможно решиться. Именно решиться брать людей зарплатой там 150, 200, 300, 400, то есть уровня топ-менеджмента. Но когда ты готов к этому, тогда твой бизнес начинает развиваться гораздо быстрее.
Да, ну и потом все-таки существуют серьезные барьеры психологические, если тебя нанимает на работу дяденька или молодой человек, которому 19 лет.
Артем, ты не брился, может, специально? Или, может, ты монокль какой-нибудь?
Да, да, костюм и галстук и все такое.
Вот.
Как ты сам нанимал этих людей на работу?
Ну, конечно, конечно. Кто еще это, кроме меня,
ну,
будет делать?
Ну, а как вот напротив себя сидит дяденька там 40 лет, который действительно обладает большим опытом и прочим, прочим. Тебе же нужно ему объяснить, что, в общем, ты хороший, ты начальник, в общем, и возраст здесь ни при чем.
Ну, вот знаете, как-то получалось это им объяснять, потому что дяденьки в 40 лет, которые зарабатывают там 200 тысяч рублей, на самом деле это, ну, не такие уж и крутые дяденьки. И как бы им, до них это можно легко донести там в течение первых 10 минут общения.
Сейчас Артем посыплется.
Главное, дяденьку вовремя приплюснуть.
Точно слушает большинство дяденьки в 40 лет, которые думают, что они очень крутые дяденьки.
Ну, не было, да, такого барьера?
Знаете, на самом деле основной такой тоже момент, то, что не надо задумываться над действием, нужно просто их делать. То, что у многих и начинающих бизнесменов, да и вообще у многих людей в целом, стоит в голове барьер, они слишком много думают над тем, что они делают. Надо просто делать, не думать, а делать, и уже в ходе того, как ты делаешь, уже что-то дальше додумать.
Легко сказать делать, когда тебе нечего терять.
Это да.
А если,
что дальше?
Очень, а если в жизни уже опыт жизненный давит и страшно делать что-то, потому что боишься оступиться, получить по башке, набить шишек, в конце концов, у тебя жена и дети.
Да, Артему очень сильно повезло,
кормить.
У него нет детей.
Нет жены.
Пока.
Повезло.
Нет
детей.
Жены. Нет бороды.
Да, кстати. Артем, женат ли ты? Очень интересует наши слушатели. Вопрос сайта. Ответим после новостей на Финаме. Это программа «Вдоль». Оставайтесь с нами.
Программа «Вдоль» на Финам-ФМ.
студии я, Тутта Ларсен, сооснователь проекта «Бизнес-молодость» Михаил Дашкиев и основатель и руководитель компании по продаже небесных фонариков Артем Попов. 6510-99,6 наш московский телефон. Добро пожаловать на сайт Финам.ФМ, на страничку программы «Вдоль». Женат ли ты, Артем?
Нет, пока не женат.
Вопрос в лоб. Ты женишься на мне?
Ну, не, ну я просто... Не знаю, девушку, которая, глядя на Артема, бы не задалась таким вопросом, но, наверное, ну, мужчина, который уже в этом возрасте излучает уверенность в себе, зарабатывает деньги.
Так, перехвалите Татьяна Артема.
Вот. Это, кстати, важный вопрос, Миш, который у меня тоже есть, прежде чем мы продолжим тоже. Потому что вот твоя сторона – это рассказывать о вопросах бизнеса, моя сторона – это жизнь простая, человеческая. Когда на тебя в 19 лет сваливаются деньги, сваливается успех и понимание того, что ты делаешь, и оно работает, когда у тебя все начинает плыть в руки, ты активный, быстро, тебе нечего терять, ты нанимаешь на работу взрослых людей – есть очень действительно большая опасность поймать звезду и понестись во все тяжкие, и там, я не знаю, вообще куда-нибудь не туда упасть.
Вот я, например, Артему периодически даю педагогических таких пенделей, чтобы он не загордился.
А что держит?
Потому что в свое время я сам загордился точно так же.
Вот, чем спасаетесь, Артем?
Да, смотрите, а что тут спасаться?
Таблетки пьете какие?
Нет, просто, опять же, есть понимание то, что, ну, да, там 19 лет, да, 1 200 000 – это хорошо, но, опять же, с точки зрения масштабности, с точки зрения людей, которые есть вообще в целом в мире, результат этот пока он небольшой. Потому что даже если развиваться вот в таком же ключе, как я развиваюсь сейчас, то миллиардов долларов, ну, не заработать. И поэтому как бы есть понимание, что пока по факту что-то есть, но это не так круто, и в этом нет ничего сверхъестественного.
А есть амбиция заработать миллиарды?
Конечно.
Да? Потому что это же тоже тяжкий груз, миллиард денег таких. Это что-то же с ними тоже надо делать, они же давят как атмосферный столб, нет?
Достойная цель.
Окей, хорошо.
Вот, поэтому есть понимание, что да, это хорошо, но это не так, что прям очень круто. Вот и все.
То есть соблазны...
Тусовка тоже приземляет.
Ну, и тусовка тоже.
В общем, соблазны мира сего. Слава богу, хоть у нас казино закрыли, да?
Ну, это да.
Когда у человека много денег, есть же много разных.
Остались покерные клубы только.
Артем, а ты пьешь, куришь?
Нет, я не пью, на самом деле, не курю, и никогда не пил, тоже не курил. Я за здоровый образ жизни, потому что, когда занимаешься бизнесом, нужна прежде всего энергия. Помимо знаний, нужна еще энергия, а когда человек...
И как хорошо работающие мозги.
Хорошо работающие светлые
быстрые,
мозги, да.
Да.
Поэтому курение, там, употребление алкоголя, ну, это, я считаю, противопоказано бизнесу в целом.
Так вот, вернемся же к нашим фонарям. Да. Крайне интересует меня как обывателя, я представил, что я обыватель, вопрос, так где же миллион? Ну ладно, 3000 запусков запустить, а миллион-то как на фонариках? Где же большие деньги-то? Как это все дальше развивалось?
Дальше наступил август 2012 года.
Все даты помнят.
Вот, наступил август, и мы запартнерились с Международным фондом по борьбе с инсультами.
Как вы с ними запартнерились?
Как мы с ними запартнерились? На самом деле, мне и сейчас тоже очень много людей пишут, вот буквально вчера там написали с «Комсомольской правды», для них нужно провести какое-то мероприятие. Просто мне написал человек, представитель этого фонда, предложил встретиться, рассказал о своей организации, мы с ним встретились, и он говорит, то, что у них будет проходить ряд мероприятий в октябре вот, 2012 года.
Где фонарики пригодятся?
Нет, в 70 городах России.
Ого.
У них задача привлечь на эти мероприятия как можно больше людей, во-первых, а во-вторых, сделать эти мероприятия, ну, афишировать с точки зрения рекламы. Вот, мы с ними договорились запартнериться, то, что с их стороны они привлекают часть каких-то людей, решают часть вопросов с городскими властями, мы со своей стороны тоже привлекаем людей, закрываем другую часть вопросов. Вот, и совместными усилиями мы провели вот в октябре прошлого года запуск в 70 городах России. Вот, планировали в 70, получилось там в 47, по-моему. Вот, и, ну, тем самым, там общее количество запущенных фонариков у нас тогда было около 27 тысяч.
Подожди, объясните мне механизм, как на этом массовом запуске зарабатываются деньги?
Продаются фонарики, все очень просто.
То есть они привлекают людей бороться с инсультом, вы продаете им фонарики, и все радостно в честь, значит, здорового образа жизни эти все фонарики мы запускаем. Сколько стоит фонарик?
100 рублей.
Да, это недорого. Можно себе позволить вполне.
Могу себе позволить.
Я могу себе позволить, даже два.
Дайте мне самый дорогой.
Ну, здорово. И это как-то сдвинуло, да, в какую-то новую сторону ваш бизнес?
Да, это, смотрите, это и сдвинуло в сторону масштаба, опять же, наш бизнес, но это и сдвинуло и в сторону развития, потому что встал острый вопрос о безопасности. Потому что, когда запускаешь там в 47 городах России... Ну, то явно у кого-то из администрации, явно у кого-то из управления...
Ой, пожарная служба начинает чесать.
Пожарная служба начинает волноваться,
да.
И поэтому стала острая проблема о том, чтобы изобрести пожаробезопасные небесные фонарики. То есть фонарики...
Ну, такой проблемы, на самом деле, тогда не было. Была проблема решить проблему препятствий со стороны администрации.
Властей.
Да. То есть не было сразу... А давайте изобретем пожаробезопасный фонарь.
А давайте договоримся с пожарной инспекцией.
Ну, надо было решить проблему.
Угу.
Правильно?
Да, надо было решить эту проблему.
Так.
Вот. И так получилось, то, что опять бизнес-молодости пришла на помощь со своей программой «Фабрика мысли».
Ага, это где вы инновационные всякие разрабатываете идеи. Так.
Вот, я пошел на эту программу, и в ходе вот этой программы, в ходе ее прохождения, был изобретен пожаробезопасный небесный фонарик.
Ничего себе, так это же сенсация.
Да.
Я таких не встречала еще.
Ну, то есть, это тот фонарь, который, где источник огня вообще закрыт, где есть специальная там пропитка, специальный материал, достаточно простая конструкция, не хитрая, но тем не менее, которая предотвращает вообще возгорание какое-то либо при контакте с любым объектом.
Вот это да.
Да.
И вы запустили свое собственное производство фонариков?
Да, мы запустили свое собственное производство фонариков именно пожаробезопасных.
В России?
Нет, не в России, все это происходит в Китае.
Все-таки в Китае.
Да, в Китае, ну, потому что там это проще, дешевле, ну и меньше возникает
проблем.
Как вы
нашли
проблем.
В Китае партнеров?
Да, они же по-китайски говорят.
Они же говорят по-китайски, да.
Да нет, на самом деле ничего сложного, потому что сейчас можно найти партнеров в абсолютно любой стране мира. Есть компании, которые занимаются посреднической деятельностью, взаимодействием между странами. Ну, то есть ничего сложного в этом не было. Опять же, никаких просто лишних мыслей в голове не было по поводу того, что это сложно, нужно говорить по-китайски, нужно знать там
Артём,
китайский
обычай. Артём, вы построили свой китайский завод или как? Или вы разместили где-то производство?
Нет, у нас контрактное производство, то есть мы разместили свое производство на уже действующем производстве.
А ты туда ездил сам?
Нет, нет, я
ты
там не был.
Ты даже там ни разу не был?
Нет, я там ни разу не
вот
был.
Вот это так бывает? Не надо, как Афанасий Никитин, за три моря ходить?
Да, так бывает.
Ничего себе.
Вот я хочу прокомментировать, уважаемые наши слушатели, то, что каждый раз мы сталкиваемся с задачей, да, с причиной, по которой мы должны всегда иметь объективную, хорошую, сильную причину, почему у нас будут покупать. Если сначала причина это была то, что в принципе у нас там продукт есть, как фонарики у нас есть, вот покупать, потом, что их весело запускать всеми вместе, потом то, что они дешевле, а потом мы понимаем, что причина это может быть сам продукт, потому что сам продукт может быть лучше, чем все остальные продукты. И это, на самом деле, крутая задача, которую предприниматели, как обычно, себе не ставят. Потому что они не верят в то, что они в состоянии создать новый продукт, что для этого нужно быть гением, инженером, там, иметь
миллиарды долларов. А потом куда проще перепродавать имеющийся уже кем-то изготовленный продукт, чем производить собственный.
Ну, это как сказать. Потому что, когда ты перепродаешь уже чей-то продукт, который так же, как ты, продают еще 50 компаний, ты вынужден драться с ними. Ты вынужден играть, ты вынужден привлекать клиентов хитрыми маркетинговыми комбинациями. А теперь ты можешь просто создать причину, которая называется: а у меня продукт пожаробезопасный,
уникальный.
А у вас все опасные, стоит он столько же, смысл покупать не у меня.
Ну, а для того, чтобы создать все-таки вот эту вот свою безопасную продукцию, свой уникальный товар, пришлось много денег вложить?
Нет, инвестиций было немного, там меньше 200 тысяч рублей это стоило нам. То есть, на самом деле, все гораздо дешевле, чем люди думают. То, что у многих, опять же, в голове такие возникают вопросы, какие-то недоразумения по поводу того, что открыть свой... Начиная от того, что открыть свой бизнес нужно там минимум 500 000 для того, чтобы создать какой-то продукт, нужно там еще 2 000 000. Для того, чтобы этот продукт на рынок вывести, нужно еще 10 000 000.
Вот, кстати, хороший вопрос. А какой у тебя был стартовый капитал?
23 тысячи рублей.
Я же, наверное, богатый отец, он, наверное, тебе выделил лимон.
Нет, мой стартовый капитал был 23 тысячи рублей, вот, то есть немного. И вот из этих 23 тысяч рублей еще я отдал 10 или 15, по-моему, 10 за коучинг двухмесячный. Вот, то есть у меня осталось 13. Я помню, это были мои накопления за первый курс, который я откладывал там по 3000 рублей, по 2000 рублей, где-то работал. Вот, то есть стартовый капитал был такой. Я думаю, то, что у любого абсолютно практически человека такие деньги водятся.
А расскажи, пожалуйста, все-таки, как пришла... Можно уже про второй бизнес?
Конечно,
да, идея
конечно.
Еще одного бизнеса. И, ну и зачем вообще понадобилось какую-то совершенно другую историю открывать?
Смотрите, дело в том, то, что когда мы организовывали массовые запуски, мы их людей собирали на эти запуски через социальные сети. То есть постепенно наступило понимание о том, как собрать много людей, там буквально...
Много — это сколько?
Ну, вот наш рекордный запуск — это 6 тысяч человек.
А чтобы собрать 6 тысяч человек, сколько нужно собрать там в социальной сети? Сколько нужно охватить?
Ну, охватить у нас во встрече на тот момент было около 10 тысяч человек. Вот. Причем бюджет вот на такое мероприятие там был меньше 100 тысяч рублей, мы потратили на рекламу. Вот, то есть, ну...
Оправдалось.
Оправдалось, да. Вот, мы собирали через социальные сети, наступило четкое понимание, как вообще продвигаться в соцсетях, как вообще люди себя ведут в соцсетях. Наступило понимание о том, как людей собирать на что-то.
То есть ты, в принципе, понял, что это мощный инструмент, который можно использовать в
бизнесе. Что это мощный инструмент, который можно использовать, причем не только в нашем бизнесе, соответственно, его можно использовать и во всех других
бизнесах. Универсальный.
Универсальный, да. И причем еще инструмент, который не задействуют многие компании до сих пор. Вот. Наступило четкое понимание о том, как это делать, и стали обращаться люди. Стали обращаться люди с бизнес-молодости, стали обращаться люди, мои знакомые, просто знакомые.
Артём, вы же собрали людей там, да, со своим фонариком?
Да.
Соберите нам тоже, пожалуйста, да, приблизительно так.
Ну, приблизительно, да, как-то так и было. Вот, ну, сначала я помогал людям, ну, как бы говорил, окей, давай там тебе помогу, расскажу. Потом, когда это стало систематически, а систематически это было где-то, наверное, 2 заявки каждые 3 дня, каждые 3 дня меня по 2-3 человека просило об этом. Mm-hmm. Я подумал, что это может быть еще одним направлением моего бизнеса. Потому что я считаю то, что нужно диверсифицировать риски, то есть иметь несколько направлений в бизнесе, которые так или иначе, при, допустим, просадке одного направления, будут поддерживать тебя на том уровне жизни, на котором ты живешь. Вот. И вот в ходе всего этого я решил открыть свое, как SMM-агентство, которое оказывает комплексные услуги по продвижению брендов в соцсетях, по развитию малого бизнеса в соцсетях. Ну, то есть вот и вот все, что с этим связано.
А SMM как расшифровывается?
Social Media Marketing.
Ага, спасибо.
То есть продвижение в социальных
сетях.
Надо
говорить так. Social Media Marketing.
Marketing.
Один из последних кейсов, вот тоже мы делали продвижение для школы причесок и визажа. Тоже это был один, да, один из участников бизнес-молодости. При бюджете на рекламу в 10 тысяч рублей он заработал свыше 100 тысяч рублей.
Ух ты!
То есть вообще эффективность любой рекламной кампании оценивается коэффициентом возврата инвестиций. Вот, как правило, в социальных сейчас коэффициент возврата инвестиций, ну, он, как правило, больше 5, иногда больше 10.
Это много.
Но это хорошо. Это не то, чтобы прям очень много, но это хорошо. При учете то, что конкуренция сейчас именно в рынке социальных сетей, она небольшая. Mm-hmm. То есть мало какие компании продвигаются в социальных сетях.
Артём, сколько у тебя сейчас примерно клиентов, сотрудников вот в этой втором, на втором направлении бизнеса?
Я думаю, мы об этом узнаем после выпуска новостей.
Ах, как хорошо, когда такие умные люди в студии. Ребята, оставайтесь.
Программа «Вдоль» на Финам-ФМ.
Как всегда, по вторникам в это время мы вдоль с бизнес-молодостью. Михаил Дашкиев, один из сооснователей этого проекта у нас в студии, и основатель и руководитель компании по продаже небесных фонариков Артём Попов. У него есть еще и SMM-бизнес. Как мы только
Social Media Marketing.
Да, маркетинг бизнес. 65 10 99 6, наш московский телефон. Успеете еще задать вопросы, поделиться впечатлениями также на сайте Финам.ФМ, на страничке программы «Вдоль». Но, как я понимаю, вот с этими двумя бизнесами времени вообще, наверное, свободного в дни не осталось. Как, что из себя представляет твой день?
Ну, мой день из себя представляет...
Ты много спишь вообще?
Сон у меня занимает, ну, где-то, наверное, в среднем 5-6 часов в день.
Хватает?
Ну, теперь да. Когда, знаете,
привык, да?
Организм привыкает и хватает.
То есть ложишься в час?
По-разному, иногда в 3.
А встаешь в 8?
Ну, в 8, где-то вот так вот. Да. Сон 5-6 часов. Остальное время я посвящаю работе, но обязательно в течение дня я выделяю где-то 1,5-2 часа.
На дневной сон.
Нет,
сиеста, нет?
Нет, на развитие, на изучение какой-то новой информации, на чтение какой-то литературы, причем литература не только по бизнесу, но вот в последнее время еще это и философия вошла в мою жизнь плотно. Вот.
Не засыпаешь над книжкой?
Нет, не засыпаю. То, что, опять же, есть четкое понимание, то, что есть сейчас, это плоды того, что было раньше. То есть плоды того развития, которое было у меня до этого. И если я сейчас буду заниматься только деятельностью, которая будет приносить деньги и все, и не буду развиваться, ну, вряд ли я вырасту там в 10, в 20, в 50 раз. А цели именно такие.
А сколько человек сейчас в компании?
По направлению «Небесным фонариком» у нас сейчас работает 8 человек. По направлению социальных сетей, продвижение в социальных сетях работает 10 человек.
Угу.
Вот. Сейчас мы еще берем себе, ну, наверное, генерального директора, назовем это так, на направлении на продвижение в соцсетях, потому что мы хотим запустить один инновационный проект именно в социальных сетях, который облегчит жизнь миллионам людей. Вот. Но об этом, я думаю, вы узнаете там в ближайшие 3 месяца.
Пока секрет.
Да, пока это секретная информация.
Ну, а ты успеваешь вообще, не знаю, куда-нибудь ездить, отдыхать, там, тусоваться, с рюкзаком по Таиланду проехать, там, на месяц в Гоа съездить? Нет?
Ну, так.
Нет такой потребности?
Нет такой, может быть, пока яркой потребности в отдыхе.
У тебя, что... может, хобби какое-нибудь есть? Ты вообще ботан, что ли?
Не пьет, не курит, философию читает и спит по 5 часов.
Да, да, да.
Ну, смотрите, вот
что... Такой правильный аж бесит, да?
Ну, что касается хобби, как бы я всегда уделял время спорту. Вот у меня 2-й взрослый разряд по биатлону, то есть зимой каждую неделю я нахожу время для того, чтобы выбраться на лыжах, иногда пострелять с винтовки, вот. Зимой это, прежде всего, биатлон, летом это, ну, какая-то спортивная гимнастика, занятия на турниках, на брусьях, ну, вот что-то вот такое вот. Ну, и плюс я еще люблю машины, быстро ездить на машинах и...
И мы плавно-плавно...
Гонять в них свечи.
Плавно-плавно перемещаемся к вопросу, который волнует наших слушателей и меня лично больше всего. Куда ты деваешь деньги? Зачем тебе они? Куда ты их тратишь? Сколько ты забираешь на себя, а сколько вкладываешь обратно?
Смотрите, по поводу денег, как только я начал зарабатывать, там, заработал первые свои 100, там, по-моему, сколько это было, 120 тысяч рублей, я сразу отправил 10 тысяч рублей маме. Вот, то есть, и вот по сей день это так продолжается, то есть, часть своего дохода я отправляю маме, либо откладываю на ее путешествие, либо откладываю там на то, чтобы она жила лучше. Вот потому что я хочу, чтобы моя мама жила лучше всех, поэтому, как бы, вот, двигаюсь в этом направлении тоже. Вот, плюс, куда я еще трачу деньги? Я вот недавно себе взял BMW 645, вот, жду в ожидании Porsche Cayenne. Из Германии, там в течение 2 месяцев у меня он прибудет.
То есть у тебя будет 2 автомобиля?
Ну, BMW, наверное, я отдам своему папе, потому что она ему понравилась. Вот. Ну да, как-то так.
Так.
Плюс вкладываю в развитие непосредственно, вкладываю в дорогих сотрудников, потому что я понимаю то, что бизнес, по большому счету, представляет из себя, можно сравнить его с автомобилем, вот, а сотрудники — это детали этого автомобиля. Если мы на этот автомобиль поставим двигатель от, допустим, АвтоВАЗ, то явно он далеко не уедет. А если мы поставим туда дорогой двигатель от Феррари, то наше движение, ну, ускорится на порядок.
Миша, а что все так зациклены на покупке дорогого автомобиля? За эти деньги можно купить квартиру в Болгарии.
Вот
или
почему
там,
ты не купил
в Хорватии.
Почему ты не купил квартиру в Ижевске,
чтобы мама,
например,
ездила отдыхать уже в свою квартиру,
почему
в конце концов.
Реально, почему бы в Чебоксарах, например, или в Ижевске, или в Канаше.
Или в Димитровграде.
Можно вообще, или в Димитровграде можно вообще купить нормальную квартиру. Ну, пусть однокомнатную. Вот почему? Ну,
Сдавать ее, да.
Сдавать, да, я думаю. Смотрите, я думаю, наверное, разница в том, что мне 19 лет пока, и на самом деле мне ни квартиры сейчас, ни дома в Болгарии меня не вдохновляют. Как бы прежде всего покупки должны давать энергию. Это, ну, не что иное, как эквивалент энергии какой-то, тот же самый.
Тебя
там
должно переть от этого.
Ну да.
И ты должен этим пользоваться каждый день.
Да.
Сколько у тебя лошадиных сил в машине?
400.
Я так понимаю, жмет она не слабо.
Это ж налог какой, братцы.
А если врежешься куда-нибудь?
Восход по городу, да?
А если зеркала свинтят, как или фары, как у Леры Кудрявцевой, снимут фары, прикинь, это в каждая фара.
И вот я, знаете, тоже еще...
На одну машину пахать.
А какие вообще тебя цели еще зажигают?
Подожди, ну... Артем еще хочет что-то.
Я вот хочу сказать то, что у многих опять вот есть в голове вот такой момент, то, что вот взял машину, а налог, а вот вдруг что-то с ней произойдет, а вдруг ты куда-то врежешься.
Это
а вдруг...
опыт, сынок.
А вдруг тебя ее угонят. Знаете, на самом деле все это стоит не так дорого, как вы думаете. И даже если что-то произойдет, какой-то там вы врежетесь куда-то, или вас что-то угонит, так или иначе это опыт, так или иначе это... Понимание жизни. Понимание жизни.
Ну, поделись своими ощущениями. Вот я, например, перед своей первой машиной не спал, если честно. Ну вот, реально. Хоть машина это не главное, но ты я спать ждал. Не мог.
Как там, как любовник ждет свидания, да?
Да-да-да.
Ну, у меня как бы такого не было, наверное, потому что я в сообществе нахожусь в бизнес-молодости, я вижу то, что там люди ездят, там, опять же, на Порше, на Мерседесах, и как-то уже хочется соответствовать вот всему этому. И тут очень сильную роль играет именно та среда, в которой ты находишься. Ну, поэтому такого мандража не было. Как бы, ну, хорошо, классно, ну, вот двигаемся дальше, потому что по планам там у меня еще есть Феррари, Rolls-Royce Ghost, и, ну, как-то
много
так.
Много планов.
Ну, Rolls-Royce на пенсии, Ghost? С родителем.
Нет, Ghost купе очень красивый вышел, вот буквально недавно.
Да?
Всего 12-15 миллионов. Ой.
Какие цели тебя зажигают помимо машин, там, не знаю, шмоток, наверное, или я не знаю, что там.
А смотрите, основная цель, которая...
И вообще, какие у тебя планы? Вот как ты себя видишь в этом году, через год, в пятилетней перспективе? То есть, что ты хочешь?
В планах у меня построить компанию, наверное, систему, которая будет влиять так или иначе на мировые процессы, которые протекают сейчас вообще в целом. То есть, вот фонарики, там, SMM, это один...
Мировое господство?
Нет,
Год МСИТИ.
Империя.
Да, так.
Нет, смотрите, как бы SMM, фонарики — это только лишь первый шаг, первый этап для того, чтобы понять вообще бизнес, понять кухню эту в целом. В планах именно создать компанию, которая так или иначе будет влиять на мировые рынки. На мировые рынки в целом. Как бы есть задумки, в каком именно ключе это будет влиять на мировой рынок. Ну, вот буду их реализовывать.
Очень многие люди, которые нас сейчас слушают, могут сказать, ну, вообще, чувак, дает. Создать компанию в России, которая будет влиять на мировые рынки. Ну, ладно, ты бы был в Лондоне, в Швейцарии, в Нью-Йорке. Не страшно? У нас же здесь вроде как сложно бизнесменам.
Никто тебе,
нет, есть такой стереотип, да, что...
Не приходил там... с ножом, да, или может рэкет на тебя наезжал, нет?
Нет.
Этот налоговый сразу тут как
пожарная санэпидемстанция.
Да, вот это все дела.
Нет, ни рэкета, ни рейдеров, ни каких-то особых претензий от налогов никогда не было. И на самом деле я считаю то, что это опять же все миф, это вот выходцы из 90-х, наверное, так и думают, когда вот 90-е, рэкет, пистолеты у всех. Там у всех.
Ну, послушай, но все-таки некоторые бизнесмены-то у нас находятся в местах не столь удаленных в итоге, да. Как один мой приятель называет, в улучшателе.
Ну, смотрите, как бы тут тоже очень важный момент — вести свою деятельность легально. Прежде всего, с самого начала. То есть, с самого начала платить налоги, с самого начала как-то действовать согласно законодательству. Это тоже очень важно, потому что если вы не делаете это сразу, то потом вам это, помимо
будет
того,
боком.
Что тяжело будет сделать, так и вас еще и прижмут, скорее всего, за это.
Но тебе это удается.
Ну, для этого есть финансовый директор, который всем этим занимается.
Вообще. А как родители относятся к твоей деятельности?
Ну, мама мне до сих пор, она каждый раз, когда приезжаю, она до сих пор спрашивает: Артём, ну как?
Носочки тёплые носишь?
Да, мама до сих пор ко мне относится как, наверное, такому маленькому ребенку. До сих пор спрашивает, как дела там, точно ли у тебя там все хорошо.
Мне кажется, я дай угадаю. У тебя мама не думает, что ты все-таки перебесишься и устроишься на нормальную работу?
Ну, я думаю, теоретически она про это как-то думает, может быть, немного на это надеется.
Я просто недавно разговаривал со своей мамой, и она... Шутка, в виде шутки зашел разговор о том, что, а может, на работу устроиться? И я так удивился, что она действительно до сих пор вот верила.
Ждет этого,
они это верят в это.
Я думала, что ну, это все понятно, но это все нестабильно, это все ну, никак. Так что, наверное, все-таки придет момент, когда Миша, он ну, немножко так перебесится и устроится на нормальную, стабильную работу.
То есть мама не понимает, типа, что, вы, что вы... Мама не понимает, что вы есть работодатели, да?
Это достаточно сложно понять. И на самом деле... их, опять же, можно понять, потому что наши родители, они выросли, и их период становления прошел, когда все рушилось, когда все менялось, когда все могло измениться в один момент и в одну секунду, когда деньги обесценивались, когда было действительно очень опасно быть одному, ну, когда стреляли вокруг, то есть они прошли через жуткие времена, мы в это время были еще неосознанными. То есть мы были детьми, мы не знали другого.
Но некоторые,
поэтому...
вон зайдешь в Facebook, некоторые считают, что сейчас тоже жуткие времена.
Ну, всегда так считают. Жить страшно, да, безусловно. Но суть в том, что вот это вот пожелание найти стабильную работу и отгораживание своих детей от бизнеса, это тоже форма родительской заботы, ну, как я считаю. То есть они не со зла это делают. Они это делают из чувства, ну, как-то...
Желание защитить.
Желание защитить, да, желание сохранить и так далее.
Но я думаю, что мама, которая регулярно с помощью сына, собственно, за его счет ездит отдыхать, как минимум, уже должна как-то, наверное, расслабиться и получать удовольствие от процесса.
Ну, понимаете, женщины просто такие существа, они хотят, прежде всего, стабильности. Для них лучше меньше, но стабильнее. Вот, у мужчин же психология немного другая, и вот касаемо моего папы, мой папа тоже меня поддерживает, мой папа радуется, ну, за меня, помогает мне в каких-то непосредственно бизнес-процессах, выстраивании системы, вот опять же в силу своего опыта и понимания, как вообще всем
руководить. У тебя вообще какие-нибудь страхи есть?
Страхи, наверное, знаете, единственные страхи за своих близких, родных. Потому что за вот всем этим занятием бизнесом, за всей этой движухой можно потерять какую-то близкую, тесную связь со своими родными, там, со своей девушкой, со своей мамой, папой, там, дедушкой, бабушкой. Вот, поэтому тоже нужно очень четко понимать себе отчет и отдавать, зачем мы вообще все это делаем изначально. То есть изначально мы делаем для того, чтобы жили лучше свои родные и ты в целом. Вот, то есть не нужно углубляться вот только в бизнес и жить только бизнесом. Нужно еще отнести добро и любовь в мир.
Вот вам урок от Артема Попова, которому 19 лет.
Финам FM 99.6.